слухайте Радио Свобода. Тут Алена Раткевич. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. На суде за наезд на школьника эксперты разошлись у меркованиях. Былый президент Киргизстану заочно осужден на 24 года. Александр Лукашенко выправился на зимовый отпочинок у Сочи. Про это да иншая тягом ближайшей полгодины. Суд Фрунзенского района Менску протягивает разглядать справу у предпринимальника Андрея Забабуры, кировцы Porsche Cayenne, який насмерть сбил 9-годового хлопчика каля 23-й школы. Эксперты разыходятся у меркованиях, тимел махчимость кировца зауважить школьника. Наш корреспондент Олег Рудилович на сувязи, и я попрошу его больше деталево расповести про аргументы экспертов.
Незалежный эксперт Александр Каменецкий подлечил, что на самом деле, по его меркованиях, у кировцы Porsche Cayenne было только 0,3 секунды, а не 3 секунды, как официальная экспертиза лечит, для предохиления сутыкнения с этим хлопчиком. И тому он никак не мог среагировать, спинить машину. Я так само высновый эксперт результатов на его подликах относно довжини автомобилей и інших параметров, он вичит, что они были проведены некорректно, и таким чином была сапсованная картина агульного сутыкнення. В вынику он настоял на тем, что кировца не имел возможности предохилить зарение, и тому не виноват. И так само он спрячивал еще и положение, где была эта дорога, где был этот проезд. Але официальный эксперт Плеска Цевич знову подтвердил свои высновы, что поводле его подликов кировцы было 3 секунды, за этот час и он мог спиниться и мог предохилить наезд на хлопчика. Вокруг этих вот зарений, оставинов, и шли сегодня спречки. В конце судового посежения адвокат обвинувачены разъявил ходатайство о замене меры стримания на подписку про невыезд и проведение комплексной, новой комплексной судовой экспертизы. Суд удалил на вращение этого ходатайства.
Таким чином, на какой стадии, можно сказать, что зараз перепынился процесс? Выступили эксперты. Что еще напереди? Какие стадии процессу?
Фактично, судовое следствие завершается. Все свидетели опытаны. Остается вырешить питание, если будет еще одна экспертиза. Эксперты так само допытаны. До речи, сегодня выкликался так само сотрудник ДАИ, але он не заявился. И все еще питания вырешены, и уже завтра суд может наблизиться на вопрос до судовых спрешек.
Это был наш корреспондент Олег Грузилович. Мать загинулого хлопчика Алена Грузева заявила, что не доверяя экспертам сбоку подсудного. Для меня головное, что сказала официальная экспертиза, что часу было достатково, как затормозить и предохилить наезд на моего сына, сказала она. 37-годовому предпринимальнику Андрею Забабуру погрожает до 5 годов позбавления воли. Якого покарання, на вашу думку, заслуговує кіровця Porsche Cayenne? Такое питання задаємо ми сьогодні на сайті «Свободи». Найбольшая колькасць людзей выступае за турэмнае зняволенне, каля 42,5%. 23% выказаліся за хімію, 11,5% лічаць, што было б дастаткова і штрафу. Ёсць яшчэ варыянты адказу: смяротнае пакаранне, апраўданне і ён сваё ўжо адседзіў. Вы таксама можаце дадаць сваё меркаванне на нашым сайце.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Читай новини.
Удельничай в дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.орг.
Чекаем у гости.
Былый президент Киргизстана Курманбек Бакиев заочно осужденный на 24 года зняволення с конфискацией маёмости. Такое решение принял сегодня военный суд Бишкекского гарнизона у криминальной справе, связанной с забойством экс-керовника администрации президента Киргизстана Медета Садыркулова. Молодший брат былого президента, начальник его аховы Джанибек Бакиев, осужденный за организацию забойства Садыркулова и еще за шэраг злачынстваў на пожыццёвое зняволенне. Про магчымасці выдачы Курманбека Бакиева и ягонага брата беларускімі уладамі и реакцию на прысуд у Киргизстане говорит директор Киргизской службы Радио Свобода Венера Джуматаева.
Оснований для такой надежды, что Беларусь выдаст Курманбека Бакиева, Пока
подставу для того, как Беларусь выдала Бакеева, покуль нема ніяких. Хотя у 1992 году подписанная домова у Минску помеж краинами СНД об выдаче особливо небеспечных злочинцев и особо у яких подозрают у злочинствах, эта домова не працует дагэтуль, особливо дачынение до высоких политиков былых президентов. Так что надеи подставу для поспяхового завершения этой справы нема. Але я думаю, что это худшее политическое решение довести эту справу до конца, потому что трупы есть. Следство доказало, что клян Бакеева, брат Бакеев, Жаныш, был долучены до этого забойства. Тому логичное завершение судовой справы было необходимо для политической ситуации в Киргизстане. Но это было забойство, одно из самых гучных политических забойств у загады незалежности. Был забитый керовник президентской администрации. Он был уплывовым политиком, был амбассадором Киргизстану. Але покуль Александр Лукашенко во владе, официальный Бишкек и не сподеется, что Бакеевых выдадут.
И не надеется на то, что Бакеевы будут предоставлены Бишкеку.
Цалкам інтэрв'ю з Венерай Джуматаевай, нагадаю, гэтая дырэктарка Кіргізскай службы радыё «Свабода», вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Былы прэзідэнт Кіргізстану, які ўжо амаль 2 гады жыве на тэрыторыі Беларусі, атрымаў беларускае грамадзянства, а нядаўна яшчэ і набыў нерухомасць на ўскраіне Менску. Бакеев прыбыў у Беларусь у 2010-м на запрашэнне Александра Лукашэнкі. А ў траўні таго году кіраўнік часовага ўраду Кіргізстану Роза Атунбаева падпісала декрет от позбавлений Бакеева президентской недотыкальности. Генпрокуратура Киргизстана двойчи зверталася у Генпрокуратуру Беларуси с запытом об выдаче Бакеева и двойчи отримала отмову. У 2014 году в отповедности с белорусским законодательством скончаются термины давности по расследованию криминальных справ об зникнении Юрия Захаранки, Виктора Гончара, Анатолия Красовского, а в 2015 году и Дмитра Завадского. Правоабаронцы и представники политических партий потребуют довести расследование справ об зникнении оппозиционных политиков до конца. С протягом темы Инна Студинская.
Представник потерпелых правоабаронца Гары Паганяйла подрыхтовал ходайництво на имя генерального прокурора от имя потерпелых Зинаиды Гончар, Ирины Красовской, Вольги и Светланы Завадских. Яны потребуют довести расследование до конца, выконать следчие деяния по отпрацовце одиной версии, якая засталася политично мотивованной.
1999 года следствие идет ни шатка, ни валка. В нем за главную роль играет один следователь.
Але ничего не отбывается. Улады просто ігнаруюць гэтыя справы. Іх перыядычна спыняюць, потым фармальна аднаўляюць, родным шлюць адпіскі, кажа Гары Паганяева. Юрист правоабарончага центру «Вясна» Валентин Стефанович отзначае.
Ходайніцтва я абсолютно падтрымліваю такую процесуальную форму. Треба ее зрабіць публічнай максимально. Мы мусим скарыстаць все магчымасці процесуальные и правовые. Нават калі нам не удастся, и мы разумеем, ясно, что улада не зацікавлена повновартостным расследованием этих справ. А это не имеешь хотя бы для того, как подкреслить и яскраво показать, что менавіта гэта позиция улады, что она не зацікавлена у расследовании повновартостным этих справ.
Гары Паганяйла перакананы. Необходимо подрыхтаваць свой национальный доклад по справах об зникнениях, снова выдавать справоздачу былого спецдокладчика Пургурыдыса, снять новый фильм про зникнение, записать интервью со следчими, якія з'ехали за мяжу, уздымать тему зниклых у незалежных СМИ. Правоабаронца Людмила Грознова подкреслила, что треба доводить громадству про проблему зниклых.
Нам нужно бороться за умы людей. Делать это красиво, делать это на очень хорошем художественном уровне, не проходном, не на канцелярском, не на чиновничьем, а так, чтобы затронуть сердце, проникнуть в глубину души нашего среднего обывателя. Ему нужно опять подать этот материал так, чтобы он не просто вздрогнул, а сказал, какой кошмар, и что это недопустимо.
Треба притягивать увагу международной громадскости, каже правооборонца Валентин Стефанович.
Обовязково, я думаю, треба иметь связь с спецдокладчиком ООН, с Бухарестом. Вот все эти документы, это ходайництво, все материалы, какие мы маем, мы можем передать ему. Хай это вводит доклад спецдокладчика, у него есть мандат зараз. Зноку КПЧ. Койки я веду, только Красовская зверталась с индивидуальным зворотом. Мая сенс, за кей звало забиться в Ольги Григоровны, от інших.
Мати аппаратора Дмитра Завадского, Ольга Завадская, щиро подякувала за увагу тимя усіх родных и свояков зниклых.
Нам это очень важно и очень нужно, потому что мы сами бессильны. Все то, что мы делали и получали совершенно, я считаю, даже аморальные отписки, конечно, ни одного родственника это не успокоило. Поэтому я очень благодарна, что это поднимается всеми. Но бороться все равно нужно до конца.
На круглом столе было принято решение собираться не радей, чем один раз в месяц. Домагаться реакции уладов на все звороты и ходайництвы. Доводить громадству про выники те наоборот, про бездеяние уладов.
Ви слухаєте Радіо Свобода. А зараз Сергій Дубовець нагадає ще одне прізвище з мартирологів, репресованих у Білорусі у 30-ті.
Картотека Сталіна. Щодня на сайті Свободи публікується 1000 імен ахвяр комуністичного режиму у Білорусі.
Захаревич Лаурен Герасимович народився у 1872 у вёсцы Канів Асеннянскага району. Беларус, сялян, нескончаная пачатковая адукацыя. Калгаснік у калгасе імя Кірава у вёсцы Канева. Арыштаваны 7 жніўня 1937, асуджаны 15 верасня 1937 тройкай за антысавецкую агітацыю паводле артыкулаў 72б і 76 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў варшанскай турме 1 кастрычніка 1937. Реабілітаваны 28 красавіка 1962. Архіў у КГБ Віцебскай вобласці 11-242, шифр П.
Картотека Сталіна. Тысяча імёнаў і кароткія біяграмы ахвяраў савецкай улады з Беларусі, апублікаваная сёння на сайце Свабоды. Знайдзіце сваіх.
Ви на хвалях Радіо Свободу у працій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Міністерство заміжних справ Білорусі судило ядерне випробування Північної Кореї. У Мінську протягується суд над керівцем Порше Каєн Андреєм Забабуром, за якого загинув школьник. Експерти розходяться у міркуваннях, чи мав можливість керівця зауважити хлопчика. Былий президент Киргизстану Курманбек Бакиев заочно осуджений у Бішкеку на 24 роки за зловживання службовим становищем. Сьогоднішня премія фінського пен-центру за свободу виказування присуджена Євгенія Кляєвій, директору театрального фестивалю «Балтийське коло» і активістці правооборонного руху. Олександр Лукашенко виправився на зимовий відпочинок у Сочі. Його кортеж став причиною шматкілометрового затору.
Не ізоляція, а ангажованість у європейський і інтеграційний процес може допомогти Білорусі стати демократичною і заможною, заявив сьогодні міністр заміжних справ Владимир Макей після перемови з єврокомісаром Штефаном Фюле. Сустрэча Макея і Фюле відбулася у Тбілісі у часі перемови поміж представниками Еўразвязу і країн-удзельниць програми Еўразвязу «Усходнє партнерство». Еврокомиссар у питаниях поширения и политики добросуседства Фюле заявил, что основной умовой поляпшения стосунков Евразвязу с Беларусью по-ранейшему застается вызволение политвязнев.
Беларусь з'яўляецца адным з нашых партнераў, але, на жаль, трэба адзначыць, што Беларусь з'яўляецца нашым адзіным партнерам, з якім мы не маем законодаўчай базы дзеля моцных двухбаковых стасункаў, як з іншымі партнерамі. У такіх абставінах Еўразвяз можа толькі раз пораз падкрэсліваць, што для Беларусі існуе перспектыва поўнага развіцця адносінаў, якой карыстаюцца іншыя нашы партнеры. Перадумовай для гэтага развіцця з'яўляецца вызваленне палітвязняў. Одночасно мы развиваем диалог об модернизации. Это одно из питаний, якое мы маем намер обмерковать с министром Макеем. Это махчимость ангажовать представников белорусского урада на рабочем узровне у диалог об тым, яким чином Еўразвяз мог бы допомогчи у модернизации Беларуси. Гэты диалог цяпер мы проводим с представниками громадянской супольности Беларуси.
Заявіў еўракамісар Штэфан Фюле. У адказ міністр замежных справаў Уладзімір Макей выклаў сваё бачанне месца Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства» і ролі яе стасункаў з Еўразвязам. Нагадаю, што ўдзельнікамі праграмы з'яўляюцца Азербайджан, Арменія, Беларусь, Грузія, Малдова і Украіна.
Ад самага пачатку мы былі раўнапраўным партнерам ва ўсходнім партнерстве. Мы застаемся ў гэтай ініцыятыве і будзем заставацца, пакуль я не ведаю, што можа здарыцца. Ведаеце, у нашых адносінах з Еўразвязам ёсць пэўныя праблемы, але я думаю, што нам трэба вырашыць гэтыя праблемы спакойным чынам у адкрытым дыялогу. Я спадзяюся, што такі дыялог адбудзецца ў нас заўтра са спадарамі Эштон і камісарам Штэфанам Фюле. Я думаю, што не ізаляцыя, а ангажаванасць у еўрапейскі інтэграцыйны працэс можа дапамагчы нашай краіне стаць дэмакратычнай і заможнай. Гэта нашая пазіцыя.
Сказаў міністр замежных справаў Беларусі Уладзімір Макей. Апошнім часам Менск дэманструе пэўную зацікаўленасць ва ўдзеле ў дыялогу аб мадэрнізацыі Беларусі, пра які ўзгадаў Штэфан Фюле. Як стала вядома, ў канцы студзеня беларускі МЗС выслаў у сталіцы еўрапейскіх краін лісты са сваімі прапановамі і патрабаваннямі да ўдзелу ў праграме. Тым часам Александр Лукашэнка выправіўся на зімовы адпачынак у Сочы. Сочынскія курорты ў гэты ж час традыцыйна наведваюць першыя асобы Расійскай Федэрацыі, што дае магчымасць кіраўніку Беларусі трапіць на аўдыенцыю. Прэзідэнт Расіі гэтым разам абяцаў пазнаёміць беларускага калегу з ходам падрыхтоўкі да Алімпіяды 2014, якую апаненты Крамля называюць самай карумпаванай за ўсю гісторыю спорту. Расказвае Ігар Карней.
На нарадзе па выкрыцці фактаў службовых злоўжыванняў у кіраўніцтве справу прэзідэнта Александр Лукашэнка загадаў здаць у тэрмін усе аб'екты, якія ўзводзяцца беларускімі спецыялістамі да Алімпіяды 2014 у Сочы. Паводле звестак, якія паступаюць да кіраўніка краіны, дзяржаўныя сродкі там раскладаюцца, а тэрміны будаўніцтва зацягваюцца. Зрэшты, беларускі ўдзел у фармаванні алімпійскай базы нязначны. Перадусім гэта тычыцца касметычнай мадэрнізацыі санаторыяў, якія належаць Беларусі на папулярным курорце ў Краснадарскім краі. Некалі беларускі бок разлічваў на свой кавалак алімпійскага пірага. У 2009-м кампанія «Трайпл» выйграла тэндэр на будоўлю біятлённага комплексу ў Краснай Паляне. Але з ініцыятывы Менску дамова нечакана была скасаваная. Пасля таго, як Расія адмовілася пастаўляць Беларусі бязмытную нафту звыш унутраных патрэбаў, кампанія Юрыя Чыжа, якая багацела на яе перапрацоўцы і продажы нафтапрадуктаў, было загадана не супрацоўнічаць з расейцамі. Цяпер самы значны аб'ект, на якім задзейнічаныя беларускія кампаніі, вялікая лядовая арэна, асноўная пляцоўка Алімпіяды 2014. Беларускія аб'екты ў Сочы – гэта стары санаторый «Беларусь» і новы комплекс у горным пасёлку «Красная Паляна». У першым, які суседнічае з рэзідэнцыяй расійскага прэзідэнта Бачароў-Ручай, для Лукашэнкі збудаваная жылая рэзідэнцыя. У другой ён лекуецца ў мінеральных крыніцах і катаецца на лыжах. У сочынскім турагенстве, якое прадае пуцёўкі на беларускія базы, пацвердзілі. У Краснай Паляне ёсць адмыслова абсталяваны прэзідэнцкі нумар, які заўсёды гатовы да прыезду высокага госця.
Ну да, это недавно относительно. Прям Красная Поляна, Беларусь. Вы знаете, номера есть, там для него, может, отдельные номера держат, а агентства на них могут не подтвердить.
У самім комплексе адпачынку «Беларусь» у Красной Поляне адмаўляюцца пацвердзіць, ці заехаў ўжо да іх Лукашэнка і ў якім складзе.
Ну я не могу даць такую інфармацыю.
А хаця б раніше ён устанавливался у вас?
Не могу даць такую інфармацыю.
У 2010 годзе расійскія парламентары ратыфікавалі міжурадавае пагадненне пра ўзаемную перадачу ва ўласнасць зямельных надзелаў. На яго падставе Беларусі адышлі больш за 16 гектараў зямлі ў Краснай Паляне. Столькі ж у Менскую вобласці атрымала Расія. Асваенне тэрыторыі, якое пачалося адразу ж пасля падпісання двухбаковага пагаднення, суправаджалася гучнымі скандаламі. У межах санаторыю яшчэ ад савецкіх часоў жылі 42 сям'і, але з пачаткам маштабнай перабудовы жыллё прызналі аварыйным і пусцілі пад знос. Адна з пацярпелых – Валянціна Голубева. Пры канцы 80-х яна разам з сястрой прыехала ў Сочы з Беларусі. Больш за 20 гадоў жанчыны працавалі ў розных службах санаторыю, але з пачаткам будаўніцтва лукашэнкаўскай рэзідэнцыі іх сілай выселілі ў гатэль «Планета» ў Дагамысе. А ці была магчымасць звярнуцца па справядлівасць непасрэдна да Лукашэнкі, які некалькі разоў на год спыняецца ў сочынскай рэзідэнцыі?
Когда он приезжал, когда мы там проживали, даже нереально было подойти, когда встречали его хлебом солью, или вот моя сестра, она его даже в аэропорту встречала, и в санатории, когда работали, мы были на особом как бы счету, и когда сестра картину пошла смотреть в очередной раз, ее чуть не скрутили охранники. У него очень серьезная охрана, и подойти к ним невозможно. Сделали попытки, но но они не вместе с успехом. Поэтому до самого Лукашенко мы не дошли. Вот через окружение пытались, но поняли, что это бесполезно.
Невядома, ці збирается Лукашенко под час отпочинку встретиться и с белорусами, потерпелыми от промыслового переселения, и с теми, кто працует на узведении олимпийских объектов. Правоборонцы уже бьют тревогу, что значная частка притягнутых на працы – гастарбайтеры, которые живут в нелюдских умовах и нещадно эксплуатуются. Згодно с официальными известками, на олимпийской будовле задейничано близу 1000 белорусов. Это те, кто выехал туда поводле контрактов. Але большая частка трапляет на заробки у обыход легальных шляхов, что может сделать выниковую колькость у разы большей.
У экспертизе свободы передача на тему, чи зможе Беларусь проводить политику балансования помеж Россией и Заходом. Александр Лукашенко полетел в Сочи по запрошению Владимира Путина, а Владимир Макей у Тбилиси удельничает у министерской встречи удельников инициативы «Усходнее партнерство». Який агульный парадок дня белорусско-российских отношений? Чи зможе министр замежных справ Беларуси разморозить дочинение за развязом? Насколько верогодно вертание официального Минску до политики лавирования помеж Усходом и Заходом? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, керовник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Класковский и главный редактор интернет-газеты «Солидарность» Александр Старкевич. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Экспертиза у нашей сегодняшней программе поздней. А зараз о питании свободы. Кому у Беларуси, на вашу думку, найчастей дают хабар? Такое питание сегодня мы задали на улицах Гомеля.
Конечно, непростому люду, а кто занимает какой-то пост, что-то может за взятку дать, кто имеет какую-то власть, кто может взамен дать землю, квартиру, детей куда-то устроить.
Начальникам, конечно.
Не рабочим же.
Кто берет, тому и дают. Чиновникам, кому как совесть позволяет.
В основном, конечно, административные, те, которые ведают имущество. Чиновника, естественно, в России и милиция имеет более скромный вкус, нежели чиновники.
Ну как это кому? Тем, кто работает в райисполкомах, милиции, врачам.
Администрации милиции. Для того, чтобы сделать свои дела или чтобы не забирали права.
Чиновникам, как обычно, чтобы что-то решить.
Проще назвать, реже кому дают.
Ой, не знаю. Так далеко от меня, что не знаю. Сейчас уже строго с этим стало.
По-малому, наверное, дают врачам, учителям. Это маленькие такие вот подачки. По большому счету, наверное, там, где крутятся большие деньги. Где надо тендер выиграть от чиновника, который может там что-то продвинуть. Там, где большие деньги.
По жизни мне так получалось, что я не давал, а я сам работяга, так мне тем более никто. Ну, думаю, что чиновники, наверное.
На работе, начальникам, мастерам.
Кто поближе к кассе, печати, дает на что-то добро, на какие-то работы. Кто при власти какой-то.
Кому у Беларуси, на вашу думку, найчастей дают хабар? На это питание отказывали жыхары Гомеля. Вы так само можете дать свой вариант отказу на это питание, да и на иншее, выказаться на иншие темы по нашему номеру 266-39-52. Телефон аутоотказник уключены круглые сутки.
Амаль 4 гады таму здабыла шырокі розгалас гісторыя пра процістаяние рознага рангу талачынскіх уладаў ты 30-гадовага тады мастака Юрыя Мяккага. 5 год да гэтага малады творца свядома з'ехаў з Менску на малую радзіму у вёску Славені, дзе за капейчыны і на старых мальбертах выкладаў у дзіцячай мастацкай школе. Маё падарожжа на вёску Славені, на Талачыншчыну.
Это передача у нашей сегодняшней программе позднее, а ее текст вы так само можете найти на нашем сайте свобода.орг. Там же и фотоздымки, и видео героев подорожжа.
Блиц-анализ свободы.
Як поведомило Министерство статистики и анализу Беларуси, цены у студені сёлета повеличились на 3%. Это наивысший месячный показник за опошние 3 года. Коли цены на протягу года будут расти таким темпом, как у студені, то за год инфляция складе больше за 40%. Какие галины забеспечили редкий выбух у студени? Ці магчыма с таким початком году выканаць прогноз ураду, поводле якого инфляция сёлета не павінна перавысить 12%. На гэтае пытанне Віталя Цыганкова отказывая экономист Борис Жаліба.
По-вашому, що здарилося? Чи уже зараз можна казати, що цей план нереальний? Чи просто така особлива студія, коли були підвищені комунальні послуги і так далі, а в наступний місяць, мовляв, можна цю інфляцію поменшити?
Ну так, винік студія не вельми добрий. Треба нам, каб вийти на 12% у год, каб інфляція щомісяць не була, скажімо, більше процента хоча б. Тут треба розгледіти з двох боків. З одного боку, ці 3% утворила частково держава, тому що були повищені ціни на шерох товарів, менавіто на які держава і регулює ціни. Це і послуги жилищно-комунальної господарки, це акції, введение податка на доданную вартость мобильной связи, ось и так далее. С другого боку, конечно, решта ценов, которые, как мы кажем, усталяют рынок, и они тягнутся за ростом цен на вышеперличные мною товары и послуги. Это завсёды отбывается. Конечно, треба иметь надею, что у лютым не будет 3%. Я думаю, что рост цен все-таки скокнул за кошт большей ступени после этих решений державы, державных органов ценоутворения.
Ну вот видите, коли глядеть перспективу на год, то соправды застаются еще те галины, где сама держава заявляет, что просто населенство вельми мало платит. Это коммунальная господарка, это, например, тот же самый громадский транспорт. И за эти речи все еще обещают напереди подвышение.
Так, рахтуется подвышение цен на громадский транспорт. У Минску нам планируют 2000 зарабить. Так. Но думаю, что рост цен в лютом все-таки повинен заповолиться. Вот такие основные решения держава приняла и повинна так супокоиться, а далее будет регулировать ценный рынок. Будет залежать от многих факторов. Накольки у нас зарплата будет повышаться, накольки будет кредитная эмиссия. Но если идти так вот по этой инерции, якая створилась уже у студени, то існує небезпека, что мы, конечно, в 12% не укладемся, тем более, что, как вы знаете, запланирован рост ВУП аж 8,5%. И, как кажут специалисты, граница такого роста неведома, если помповать экономику снова незабезпеченными грошами. Початок года настороживает.
Экономист Борис Жалиба. Вы на хвалях Радио Свободы у братской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Міністерство заміжних справ у Білорусі судило ядерне випробування Півночної Кореї. У Мінську протягується суд над керівцем Порше Каєн Андреєм Забабуром, за якого загинув школьник. Експерти розходяться у міркуваннях, чи мав можливість керівця зауважити хлопчика. Былий президент Киргизстану Курманбек Бакиев заочно осуджений у Бішкеку на 24 роки за зловживання службовим становищем. Сьогоднішня премія фінського пен-центру за свободу виказування присуджена Єві Някляєвій, директору театрального фестивалю «Балтийське коло» і активістці правооборончого руху. Олександр Лукашенко виправився на зимовий відпочинок у Сочі. Ягоний кортеж став причиною шматкілометрового затору.